Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Меньше знаешь, крепче спишь. Почему российские власти спешно сворачивают антикоррупционные проекты? Обидеть Вагнера может каждый. В России ввели наказание за дискредитацию так называемых добровольческих формирований. Полиция сбережет? В Госдуме предлагают смягчить наказание для полицейских, совершивших преступление.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Дело о госизмене возбудили против жительницы Хабаровска. Ее обвинили в финансировании вооруженных сил Украины. Ее имя не называется. ФСБ заявляет, что, далее цитирую, подозреваемая, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, перевела личные денежные средства для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования. Конец цитаты. По данным адвоката Калоя Хильгова, девушка перевела в один из украинских фондов 2500 рублей. Ее доставили в следственный изолятор Лефортово. К 5,5 годам колонии суд приговорил российского военного Даниила Фролкина по делу о распространении так называемых фейков об армии. Летом прошлого года издание «Важные истории» выпустило расследование о преступлениях российской армии в Украине, в котором Фролкин признался в мародерстве и в убийстве мирного жителя села Андреевка под Киевом. После возвращения из Украины Фролкин уволился из армии. В декабре 2022 года стало известно, что против него возбудили уголовное дело. Жителя Углича Дениса Попова приговорили к 8 годам лишения свободы по статье о покушении на теракт за попытку поджога военкомата. Его задержали в июле прошлого года около военкомата Угличского и Мышкинского районов с бутылкой с зажигательной смесью. Попов вину признал. 13 лет колонии строгого режима также за поджог военкомата получил житель Подмосковья Кирилл Бутылин. Его признали виновным по статьям о совершении теракта, публичных призывах к терроризму и о вандализме по мотивам политической вражды. В конце февраля 2022 года, после начала военного вторжения России в Украину, Бутылин бросил несколько коктейлей Молотова в здание военкомата в городе Луховицы Московской области. Вскоре после этого в интернете появилось видео с заявлением Бутылина, в котором он говорит, что выступает против войны в Украине, и целью поджога было уничтожить архивы военкомата с личными делами тех, кого могут отправить на фронт. А 16-летнему школьнику Егору Балазейкину, находящемуся в следственном изоляторе Санкт-Петербурга, также по делу о поджоге военкомата, сотрудники Федеральной службы безопасности угрожают избиением, изнасилованием и отправкой в психиатрическую больницу. Об этом сообщают активисты из группы поддержки Балазейкина. Подростка арестовали в феврале этого года за то, что бросал в окна военкоматов самодельные коктейли Молотова. Ни один из них не сгорелся. Сначала дело возбудили по статье о хулиганстве, но позже его переквалифицировали на попытку теракта. Балазейкин не отрицает, что пытался поджечь военкоматы, однако он занимает антивоенную позицию и признается, что по-другому поступить не мог. Из российских регионов поступают сообщения о том, что жителям приходят повестки в военкоматы. Резервистов просят явиться для уточнения данных воинского учета или для отбора на военные сборы. Речь идет примерно о 40 регионах. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков полагает, что связывать массовую рассылку повесток со второй волной мобилизации пока нельзя. По закону, как пишет Чиков, военкомат может вручить гражданину повестку в случае, если тот не сообщает об изменении своих данных. При этом правозащитник подчеркивает, что больше всего вопросов вызывают повестки об отборе на военные сборы. Их могут проводить только на основании указа президента России. Такого указа Владимир Путин не подписывал. Состояние здоровья политика Владимира Карамурзы в следственном изоляторе существенно ухудшилось. Об этом пишет его адвокат Вадим Прохоров. Карамурзу не доставили на заседание 16 марта. В суде зачитали справку из медсанчасти СИЗО, в которой говорится, что по состоянию здоровья политик не может принимать участие в судебно-следственных действиях до окончания курса лечения. Происходящее наглядно свидетельствует о том, что существуют явные проблемы со здоровьем Владимира, поскольку даже медики российской пенитенциарной системы начали проявлять беспокойство, пишет Вадим Прохоров. Другой адвокат политика Мария Эйсмант отметила, что это редчайший случай, чтобы по инициативе медсанчасти СИЗО заключенного не допускали в суд. Политик находится в следственном изоляторе с апреля прошлого года. Ему предъявлены обвинения в распространении так называемых фейков о российской армии, участии в деятельности нежелательной организации и в государственной измене. Работники одного из крупнейших в России интернет-магазинов Wildberries устроили забастовку из-за новой системы штрафов, которую ввел магазин. В знак протеста они закрыли пункты выдачи заказов сразу в нескольких российских городах. Руководство Wildberries распорядилось вычитать деньги из зарплаты сотрудников, если клиент вернул бракованный товар. У одних в счет штрафов списали 100% зарплаты, у других сумма штрафа доходит до 500 000 рублей. При этом, как говорят сотрудники, доказать свою непричастность к порче товара невозможно. Телеграм-канал «База» сообщает, что руководство Wildberries увольняет всех участвующих в забастовке, а владельцам пунктом выдачи блокируют аккаунты. В пресс-службе Wildberries и изданию РБК сообщили, что закрыли несколько пунктов выдачи и вывозят из них товары, заявив, что, далее цитирую, «С партнерами, которые выбирают нецивилизованные формы диалога, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности». Конец цитаты. Прокуратура Московской области намерена проверить информацию о нарушении трудовых прав со стороны Wildberries.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свободы телеканала «Настоящее время». Российские власти окончательно закрыли для посторонних доступ к реестру собственников недвижимости. В марте вступили в силу поправки, по которым получить информацию в выписке ЕГРН можно только с согласия самого собственника. А законопроект о штрафах до 400 тысяч рублей за перепродажу данных Росреестра Госдума приняла в первом чтении еще в феврале под предлогом борьбы за сохранность персональных данных. Впрочем, многие журналисты и независимые исследователи видят в этом очередной виток борьбы с антикоррупционными расследованиями, рассказывает Иван Воронин.
Это господа ЛСДУ-3 и краткая ФЯУ-9 по Росреестру, по паспорту Артем и Игорь Чайки, сыновья тогдашнего генпрокурора России и герои расследования Фонда борьбы с коррупцией конца 2015 года. В 2016 году сотрудники фонда обнаружили, что их имена в ЕГРН заменили специальными сквозными кодировками. Это был первый случай, когда в Росреестре подредактировали данные родственников чиновников. Ранее их просто удаляли, будь то данные дочери Сергея Шойгу или возможного экс-зятя Владимира Путина. Кодировки «Чаек» позже сменили на нейтральные «сведения отсутствуют». В 2017 году Верховный суд по жалобе основателя ФБК политика Алексея Навального встал на сторону Росреестра, якобы скрывшего имена «Чаек» и других высокопоставленных родственников, соблюдая закон о персональных данных. Антикоррупционная составляющая отошла на второй план, и уже тогда расследователи говорили об опасном прецеденте. Позже в Росреестре взяли в оборот формулировку «Российская Федерация», приписывая государству в основном элитную недвижимость, не попавшую в декларации чиновников.
Забор высокий какой! За забором Российская Федерация. То есть прямо так и написано в свидетельстве на право собственности. Российская Федерация. Зачем же тогда отгораживать эту Российскую Федерацию от той Российской Федерации?
За годы такой практики Росреестра на Российскую Федерацию записывали многое. От имущества премьера Михаила Мишустина, по данным ФБК, почти на 3 миллиарда рублей, до доли в квартире на востоке Москвы участника покушения на Алексея Навального, как утверждается, химика ФСБ Константина Кудрявцева, теперь еще и героя оскароносного фильма «Навальный». В 2021 году издание «Важные истории» обнаружило, что в Росреестре выборочно скрыли элитную недвижимость высокопоставленных сотрудников МВД, не указанную в декларациях. Сами декларации теперь тоже не найти. В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому декларации чиновников о доходах, расходах и имуществе не публикуются во время так называемой спецоперации. Главное декларацию подать, а публикация это вторично, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ушли в тень и декларации депутатов, сенаторов и их родственников. Надо возиться с их оформлением и подачей. Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать. Лень. Кто-то не хочет показывать свои доходы. Буднично заявил депутат Павел Крашенинников в январском интервью «Комсомольской правде».
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юрист Transparency International Россия Григорий Машанов. Григорий, скажите, пожалуйста, почему именно сейчас, вот во время войны, взялись за сворачивание антикоррупционных инициатив в России? Ну, просто одно за одним. Такое впечатление, что это какое-то целенаправленное движение.
Да, это и есть целенаправленное движение. Вопрос именно целенаправленного именно как антикоррупционной инициативы или просто власти избавляются от всех инициатив, которые касаются прозрачности, потому что прозрачность стала очень сильно мешать во многих сферах. Ну, с одной стороны, она касается санкций. Например, перестали публиковать бенефициаров банков. То есть теперь в открытом доступе не написано, какие лица контролируют какие банки. Это достаточно просто связано, потому что если банк попадет под санкции, то автоматически под санкции угодят все его бенефициары. Вот. Но также перестали публиковать, например, информацию по таможенной статистике, видимо, не знаю, чтобы не нервировать лишний раз бизнес, перестали публиковать вот с 1 марта реестр недвижимости стал закрытым, стали закрывать реестр юридических лиц, декларации перестали публиковать. То есть в целом речь идет именно про открытость, да, такие меры, которые превентивные на профилактику коррупции предназначены. С госзакупками стало все сложно, перестали, например, публиковать победителей тендеров. Я даже больше скажу, сейчас, когда, например, смотришь тендер, то ты не видишь его участников, то есть видишь только компанию 1, компанию 2, компанию 3, и на этом этапе даже не можешь определить, а вот это сговор, это компании родственников. Ну, то есть стало намного сложнее делать общественные расследования, и это тоже, в общем-то, как бы с одной стороны связано с санкциями, с другой стороны, ну, российским властям явно, конечно, не нравились общественные расследования, и вот они их так вот серьезно покоцали, при том, что пострадали на самом деле и околовластные структуры тоже, потому что, например, Общероссийский народный фронт, у них во многих регионах было очень сильное, были очень сильные команды, которые занимались госзакупками, но они, я не знаю, честно говоря, чем они сейчас занимаются, потому что им просто отрезали всю информацию, и, в общем, была куча всяких государственных НКО, которые этим занимались, и, честно говоря, чем они сейчас занимаются, я даже затрудняюсь ответить, видимо, поменяли свой профиль деятельности. Но в целом антикоррупционная повестка, она ушла из поля зрения. Я буквально вот сегодня задумался и обнаружил, что соцопросов о коррупции давно не публиковалось. Уже 3 года никто не публикует опросы о том, как, ну, как, что люди думают об уровне коррупции в стране, как они дают взятки. Вот почему-то никому это не интересно, ни в ЦИОМу, ни Левада-центру. Просто это ушло из повестки. Вот. Хотя мы увидели ситуацию с российской армией, особенно после мобилизации, что просто все разворовано, катастрофически все разворовано, вот, с одной стороны. Поэтому, конечно, роют себе яму, у меня такое ощущение.
Да, вот, они, это, конечно, вот очень, это вообще очень удивительно, что вот так вот даже не сворачиваются, а буквально схлопываются все антикоррупционные инициативы, за которые бились, ну, там, почти 20 лет, даже больше, и правозащитники, специалисты, экономисты, даже политики некоторые. И вот теперь это так схлопывается, а при этом, значит, Путин потрясает руками, говорит, что нужно продолжать борьбу с коррупцией, вспоминают вот об этих уголовных делах, которые возбудили еще в прошлом году, вскоре после начала так называемой спецоперации против, ну, каких-то больших военных чиновников, сотрудников ФСБ, еще кого-то. Но там тоже все так вот тихо-тихо, не совсем даже понятно, кто эти люди, сколько их на самом деле. Как это может совмещаться в одном государстве, в одном человеке? С одной стороны, ратование за то, чтобы бороться изо всех сил, значит, с этой самой коррупцией, а в другое и в то же время закрывать основные ломать основные инструменты для противодействия этой самой коррупции.
Ну, они просто хотят, наверное, хотят бороться с коррупцией без прозрачности. В принципе, так тоже можно сделать. Есть такой неплохой пример, это Беларусь. Беларусь, вот если мы возьмем вот индекс коррупции, Transparency, то вот до 2020 года у Беларуси там было что-то в районе 50 баллов из 100, а у России, например, было 28 баллов. В Беларуси был очень высокий показатель, выше, чем у Болгарии, чем у Румынии.
Это тот самый рейтинг, в котором, наоборот, чем больше баллов, значит, тем лучше.
Тем лучше. Тем лучше, да. Там, ну, Грузии 55 там баллов, у Польши тоже 55 баллов. То есть это очень высокий был показатель. Даже просто как бы общаешься с людьми из Беларуси, вот спрашиваешь, ну, допустим, вот в России абсолютно нормальная история, там, купить водительские права за взятку, заплатить врачу взятку, заплатить в университете взятку, ну, стало поменьше, там, но все равно этого много. Ну, как мне, допустим, и рассказывали, и как я читал, что в Беларуси, допустим, это намного меньше распространено, то есть там очень жесткая исполнительная дисциплина. Ну вот, и при этом прозрачность там, ну, практически нулевая. Там, по-моему, ни портала госзакупок нет, декларации нет. То есть, ну, но при этом есть дисциплина, правда, Беларусь — это маленькая, честно говоря, страна, и, конечно, в стране, в которой 10 миллионов человек живет, это одно, 150 миллионов человек живет, это другое. Вот. Ну и, конечно, Беларусь очень сильно упала после подавления протестов, потому что очень сильно аппарат, в общем, деградировал из-за того, что очень активно началось его использование в политических целях, и пытки, в общем, это все сильно очень подорвало, и денег стало меньше, это очень сильно подорвало систему. Но в целом без прозрачности можно бороться с коррупцией. Вопрос в том, у вас должна быть очень высокая, ну,
мотивация
в органах власти. Конечно. Тут вопрос в том, что в Беларуси, ну, там, ну, насколько я понимаю, очень сильная дисциплина, очень сильный контроль, КГБ, комитет госконтроля. И за счет этого там бытовой коррупции практически нету, но при этом элитная коррупция, там мы знаем, что там у Лукашенко есть вот эти, есть там его близкие к нему бизнесмены, которые там ставят табачные киоски там у школы, больниц, которые там получают крупные тендеры. Это, то есть, с элитной коррупцией это не помогает бороться, с бытовой, в принципе, можно. И, в принципе, то, что я вот могу сказать по поводу мобилизации, я не смог заметить каких-то больших сигналов о том, что, например, во время мобилизации сейчас массово было можно откупиться от мобилизации. Я не нашел таких сигналов, буквально какие-то единичные случаи. То есть, вероятно, военкомов донесли, что ФСБ за этим следит, и что это не будет терпеться. То есть в этой конкретной ситуации вроде получился какой-то контроль. Но при этом это, вот, это именно напряжение сил, оно можно вот напрячься и вот провести эту спецоперацию по мобилизации, я имею в виду, и, допустим, коррупция будет минимальная. Но если мы говорим про что-то, там, долгую систему, вот возьмем историю с отравлением Навального, да, как было расследовано отравление Навального, просто расследователи, они купили выписки из государственных баз, из базы там авиаперелетов, банковских проводок, телефонного биллинга. Как бы, что произошло, когда расследование вышло? ФСБ провело облавы, и, значит, на всех пробивщиков, и буквально на 1-2 месяца ничего нельзя было купить, просто никто не брал никакие заказы. Потом через 3-4 месяца все это вернулось. И сейчас расследование, которое делает, например, команда Навального, они сделаны явно на основе купленных баз, потому что это вот, ну, вот так вот, нельзя держать это все в напряжении, система не работает.
Да, она и это не говоря уже о том, что прошлый год был чуть ли не историческим феноменом с точки зрения количества данных, которые утекли в паблик просто непонятно каким образом, и теряли и банки, и службы доставки Яндекса, и Почта России, и госуслуги, то есть же огромное количество информации тоже оказалось просто в общественном доступе бесплатно, скажем так. Mm-hmm. Вот. Это тоже следствие коррупции?
Ну, я могу сказать, несмотря что, конечно, как, иногда это взломы, иногда это покупка. Я не могу сказать, я не знаю, есть ли в этих случаях взятки. Я могу сказать, что до недавнего времени, я не знаю, как сейчас, но, допустим, можно было за 30 тысяч рублей купить зеркало почтового ящика на Яндексе. То есть вы могли за 30 тысяч рублей купить все содержимое любого почтового ящика. Что Яндекса, что Mail.ru, ну, это, конечно, ну, фееричная просто ситуация, когда можно вот у частного сервиса купить такую важную информацию. И я вернусь, я хочу сказать про Беларусь. Я, опять-таки, пытался найти услуги пробива, например, по Беларуси. Государственного пробива там просто нету. Ну, то есть какие-то сомнительные предложения, судя по всему, от мошенников, но при этом полно пробива от частных структур, там, от МТС Беларусь, от банков. Это есть. Можно купить там пробив по банку белорусскому, а вот по системе паспорта купить нельзя. Вот. То есть это вопрос чисто вот организации внутренней системы. Да? Если организация хочет с этим бороться, она это, ну, поборет. То есть если, допустим, 5 лет назад можно было выписку у Тинькофф банка купить, ну, именно на счета Тинькофф банка купить за 3 тысячи рублей, допустим, сейчас это уже 20 тысяч рублей. То есть банк, ну, ведет какую-то борьбу, и периодически эти предложения пропадают. То есть если организация хочет, она с этим борется. Если мы говорим про госпробив, там, МВД, полицию, да, там цены вообще не меняются. Они растут там, ну, не знаю, на 10% на инфляцию. То есть говорит о том, что системной борьбы с коррупцией не происходит. И повторюсь, что Конечно, эти шаги уменьшения прозрачности, они нелогичны с точки зрения борьбы с коррупцией, потому что, ну хорошо, если вы хотите бороться, как в Беларуси, я специально говорю Беларусь, потому что, например, в Сингапуре и в Китае совсем по-другому. В Китае огромная прозрачность госзакупок. В Китае можно посмотреть любое судебное заседание, посмотреть там любое судебное дело. Там намного прозрачнее государство, чем в России. И вот если вы хотите сделать, как в Беларуси, значит, ну, нужно реформировать власть, нужно дисциплину улучшать, нужно чистки проводить.
Опричников,
ничего
да,
этого не
вводить?
Делается.
Опричников вводить.
Ну, контроль какой-то должен быть, да, то есть вот это ФСБ, сколько там, 300 тысяч человек, чем они занимаются, вообще, честно говоря, ну, непонятно, такая вот просто безнаказанность происходит, и, ну, то есть образ жизни, который люди себе все еще позволяют, могут ездить в Дубай, то есть это все очень мало похоже на страну, вот где, значит, каким-то таким строгим советским подходом. Поэтому это, конечно, ну, я не знаю, есть какие-то версии, что это все делается, потому что как бы Путин вот говорит, что вот, пожалуйста, воруйте сколько хотите, только будьте лояльными. Я не знаю, мне кажется, это спекуляции, просто сложно оценить, как меняются масштабы коррупции. Мы же все меньше и меньше знаем. Вот, мне кажется, что это все разные факторы. Где-то уменьшают прозрачность, чтобы под санкции не попасть, где-то, чтобы было меньше надоедливых расследований общественных, а где-то просто кто-то пролоббировал под удобную вещь, например, владельцы банков что-то пролоббировали, и вот они убрали. Это все довольно сложный клубок, но, честно говоря, я не вижу пока поводов вот, для того, чтобы ситуация с коррупцией стала лучше.
Скажите, пожалуйста, Григорий, а на ваш взгляд, вот учитывая, что так много времени понадобилось для того, чтобы в России появились антикоррупционные инструменты, появилось антикоррупционное законодательство для того, чтобы Россия вступила в какие-то международные соглашения, связанные с противодействием коррупции, и теперь это все так быстро схлопнулось. А сколько, ну, что, ну, понятно, что должно произойти более-менее, а сколько времени понадобится для того, чтобы это все вернуть? Это также долго, столь же долго времени займет? Или все-таки можно будет быстро все откатить назад и восстановить?
Слушайте, ну это зависит от того, в какой мы будем ситуации. Если, допустим, будет правительство и парламент четко нацелены на реформы, то, во-первых, можно просто одним законом отменить все законы, которые вредны для прозрачности, скопом, потом следующим скопом принять какие-то поправки. Вот. Но это все зависит от наличия политической воли, будет ли там, допустим, согласие в правительстве, в парламенте, у президента. То есть есть пример Грузии, что если есть политическая воля, то реформы делаются с реактивной скоростью. Вот. А есть пример Украины, что если есть противостояние между президентом, парламентом и правительством, то несчастный антикоррупционный суд, они 5 лет мучили, вот, прежде чем смогли принять. Поэтому это все очень сильно зависит от того, насколько будет правительство готово к реформам. Я надеюсь, что, конечно, что будет. Вот, потому что если не будет, то это будет и большое разочарование среди людей, и, конечно, это будет иметь, наверное, не очень хорошие перспективы, но сейчас, конечно, сложно сказать. Но принять закон – это пожалуйста. Если есть воля, можно хоть за 3 дня закон принять. Вопрос просто, что делать дальше, как его внедрять, потому что нужно менять систему управления, нужно менять руководство, высшее руководство нужно менять, культуру корпоративную менять в силовых органах, в иных органах власти. Это все, конечно, занимает больше времени. Чем больше страна, тем дольше. Потому что Грузия, допустим, маленькая страна, 3 миллиона человек живет, Сингапур там еще меньше. Вот. А Россия, в которой 150 миллионов, ну, тут быстрые реформы довольно сложно провести.
На ваш взгляд, в России-то, в принципе, есть запрос на искоренение коррупции? Ну, это же удобно решать вопросы маленькие и большие по блату, пристраивать там детей, друзей, жен по блату, получать контракты по блату, ну, где-то там, чтобы быстрее пройти и дать, ну, лишних денег или гаишнику дать, ну, сколько там, 5 тысяч, чтобы он прикрыл глаза на нарушение. Можно ли говорить, что вот в России какие-то специальные люди, которые привыкли к такой системе, им удобно в ней находиться и существовать? Или все-таки есть запрос?
Слушайте, ну я не знаю ни одной страны в мире, где большинство людей терпимо относились бы к коррупции. Коррупция это в любой, я думаю, стране мира имеет резко негативную коннотацию. Не вспомнилось, я недавно в Бишкеке ехал с таксистом, и, значит, ну, вот это как-то жанр разговор с извозчиком, да, значит, спрашиваю вот там, ну, про коррупцию, про все такое, он говорит, что, конечно, вот правительство коррумпированное, это все, конечно, плохо, вот говорит, что вот у нас единственное, что вот общество у нас возмущается, и тогда вот можно чего-то добиться. Вот, а потом, значит, начинает рассказывать, как он, значит, ну, я у него спрашиваю, а вот есть какие-то, может быть, изменения в положительную сторону? Он говорит, ну да, я вообще вот своим друзьям помогаю номера перебивать на китайских машинах, которые мы в Евразийский Союз возим, значит, а потом в Россию экспортируем, потому что у нас нельзя старые машины возить, и мы перебиваем там ВИН-номер и, значит, импортируем. Ну вот, значит, месяц назад он позвонил, и они мне говорят, а все, больше так нельзя делать. Значит, на таможне камеры стоят, все проверяют. Вот. То есть человек плохо как бы относится к коррупции, но сам в этом участвует. Это нормально, потому что люди просто вязнут в этой рутине, и им сложно из нее выбраться, потому что система так устроена. Системой обычный человек не может бороться с системой. Вот, к сожалению, сказать, вот давайте мы все перестанем брать взятки, это не работает. Ну, потому что система сильнее вас, система просто... Люди ведут себя коррупционно, потому что так удобнее, так выгоднее. Просто должно быть выгоднее... Во-первых, должно быть выгоднее не вести себя коррупционно. Во-вторых, система не должна позволять себя вести коррупционно. Это вот сочетание должно быть таких факторов. И особенного народа... Ну, я не знаю никаких исследований. Ну, обычно так и говорят люди, которые, не знаю, может быть, не владеют иностранными языками, не очень в курсе, что происходит в других странах. Дискуссия антикоррупционная, она вообще в любой стране абсолютно одинаковая. Я помню, я разговаривал с коллегами из Transparency Финляндия, и я спрашиваю, ну, как у вас с коррупцией? Они говорят, ну, в целом, как бы, терпимо, но вот если ты занимаешься, например, строительством в Хельсинках, если у тебя нет друзей, ты не получишь хорошую землю, тебе там не дадут хорошее разрешение на строительство, и это Финляндия. И в Финляндии 60% населения считают, что там политики коррумпированы, что ситуация с коррупцией ухудшается. Ну, я не уверен, что это имеет отношение к действительности, просто восприятие коррупции не всегда отражает то, как люди реально ведут себя. Поэтому запрос есть, безусловно. Вопрос в том, какие антикоррупционные меры и как нужно притворять в жизни. Но есть опыт, например, что бить, прежде всего, нужно по там, топ-чиновникам, да, там, сначала по высшим должностным лицам, потом уже начинать, допустим, те меры, которые бьют по интересам широкого круга лиц. Но, повторюсь, опять-таки, надо разбираться, какая ситуация. Если, допустим, в медицине люди массово дают взятки, как говорят, во-первых, надо разобраться, взятки ли это, потому что если покупают лекарства, потому что в больнице их нет, может, это не коррупция, может, просто денег нету. Да, потому что в Беларуси, насколько я знаю, например, широко распространена покупка и бинтов, и всего остального, просто нет финансирования. Ну так, и, допустим, если в школе учителя собирают деньги на учебники, на занавески, на ремонт класса, тоже нужно разобраться. Может быть, нет никакой коррупции, но, может быть, правда нет денег. Ну то есть бегать... Значит, ФСБ бегало за учителями, за директорами, но это бред просто, этим не нужно заниматься. И я надеюсь, что, допустим, будущее правительство не будет этого делать, потому что проблема вовсе не в этом. Да? То есть не надо заниматься стрелочниками, да? Надо заниматься руководителями, а уж чистые руководители, они разберутся со стрелочниками.
Угу. Спасибо большое. Григорий Машанов, юрист Transparency International Россия, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Российские депутаты ответили на просьбу основателя так называемой частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, который просил наказывать граждан за фейки или дискредитацию добровольческих формирований. Соответствующие поправки внесли в законодательство, и теперь высказавшихся неправильно о наемниках и добровольцах можно отправить в колонию на срок до 15 лет. Совет Федерации одобрил законопроект. Дело теперь за подписью президента. При этом юридически бойцы частных военных компаний в России не считаются добровольцами, а подобные формирования вообще запрещены законом. Юристы опасаются, что правоохранители учитывать это не будут, и людей будут штрафовать за фейки и дискредитацию теперь и участников частных военных компаний и добровольцев. О новых поправках расскажет Анастасия Тищенко.
За особо тяжкие преступления в России, например, за убийство, шпионаж, торговлю оружием, предусмотрено от 10 лет лишения свободы. За распространение так называемых фейков про российских чиновников, военных, а теперь и добровольцев – до 15 лет.
Скажите результат.
Поправки в законе появились стремительно. Их внесли сразу ко второму чтению прошлогоднего законопроекта о повышенной защите важных государственных объектов и спецгрузов. О нем с декабря прошлого года никто не вспоминал, комментирует юрист команды против пыток Георгий Иванов.
Неожиданно работа по законопроекту активизируется, но в интересном ключе добавляется два пункта. Тоже о внесении изменений в УК РФ, но только уже другие совершенно статьи про дискредитацию и про фейки. С точки зрения юриспруденции можно сказать, что закон о фейках и о дискредитации первого чтения не проходил. То есть не рассматривалось его соответствие, депутатами не обсуждалось его соответствие Конституции Российской Федерации, его практическая значимость, там какие-то вопросы вообще, зачем он нужен. Но это такой трюк. Это вообще не относится, к праву, законотворчеству.
Мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне.
Внезапное появление поправок журналисты связывают с основателем так называемой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Именно он обратился с соответствующей просьбой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Пригожин жаловался, что журналисты выискивают неприглядную информацию о завербованных заключенных и выставляют их злодеями и преступниками, отказывая им в праве на искупление вины, в то время как осужденных, погибших на войне, хоронили с почестями. Как, например, 46-летнего Сергея Молодцова, который погиб в Украине, а до этого отбывал срок в колонии в Свердловской области за убийство своей матери. Госдума Пригожину не отказала. Распространять фейки и дискредитировать теперь запрещено в том числе добровольческие организации. В Совете Федерации новые поправки вызвали публичное возмущение только у одного человека – сенатора Людмилы Нарусовой.
Границы между критикой и дискредитацией нет. Ну, на нашей памяти, Валентина Ивановна, несколько заседаний назад вы говорили о том, что у нас нет гвоздей, а только китайские. Это что, дискредитация промышленности?
Вы меня под статью подводите, Людмила?
Нет, я вот как раз и говорю, что мы пишем такие статьи, которые этому могут способствовать. Это справедливая критика тех людей или руководителей, которые допускают такую ситуацию. И если кто-то иной будет критиковать добровольческие формирования, а мы понимаем, что это завуалированное название ЧВК, кстати, запрещенных в России, то, в прямом эфире публичная казнь без суда и следствия кувалдой, это что, будет дискредитация?
По закону частные военные компании не являются добровольческими организациями. Таковыми считаются лишь формирования, созданные Министерством обороны при военных частях. Но адвокаты предполагают, что никто этого учитывать не будет, объясняет Станислав Селезнев.
Мы не можем быть уверены, что суды будут трактовать закон именно так и считать добровольческими формированиями только те, что указаны в законе об обороне. Никто не мешает нашим законодателям через 1-2-3 недели, через месяц принять новый закон или поправки в закон об обороне, в соответствии с которыми добровольческими формированиями будут считаться уже и частные, и внегосударственные добровольческие формирования, оказывающие поддержку вооруженным силам. Исключить этого мы, разумеется, не можем.
Новыми поправками депутаты не только защитили добровольцев, но и ужесточили наказание. Максимальный штраф за дискредитацию участников СВО в Кодексе об административных правонарушениях увеличили с 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, со 100 до 200 тысяч рублей для должностных и с 300 тысяч до 500 000 рублей для юридических лиц. Если суд посчитает, что дискредитация угрожала жизни и здоровью людей, общественному порядку и безопасности, административный штраф может вырасти до 1 миллиона рублей. Наказание в Уголовном кодексе также ужесточили. За дискредитацию с 3 до 5 лет лишения свободы. При наличии тяжких последствий до 7 лет. За военные фейки также с 3 до 5 лет. При отягчающих обстоятельствах приговор может достигать 15 лет лишения свободы. Глава Следственного комитета России в конце февраля говорил, что по статье о дискредитации армии за год войны в Украине возбудили 152 уголовных дела. Приговоры вынесены по 16 из них.
Законы, ограничивающие свободу выражения мнений и фактически установившие в стране военную цензуру, несмотря на отказ российских властей официально ввести военное положение, действуют уже больше года. И, как можно наблюдать, репрессии только усиливаются. В то же время в России существует прямой конституционный запрет на цензуру и гарантирована свобода слова. Как такое возможно? Этот вопрос я задала профессору журналистики Университета Каменского в Братиславе Андрею Рихтеру. Вот его комментарий.
На мой взгляд, формально цензура в России не введена. Потому что под цензурой понимается ситуация, когда государство направляет в редакции средств массовой информации своих представителей, которые должны проверять тексты и изменять тексты. Тех сообщений, которые выходят в эфир, либо в печать, с тем, чтобы соблюдать те требования, которые государство хочет установить в отношении подобного рода сообщений. Этого, слава богу, нет, и полагаю, что это будет очень сложно установить не только из-за Конституции, но и из-за самого физического количества, физически большого количества средств массовой информации, которые существуют в России. Не говоря уже про онлайн веб-сайты новостные, которые и не зарегистрированы как средства массовой информации. Поэтому, с моей точки зрения, военной цензуры либо государственной цензуры в России по-прежнему нет. То, о чем вы говорите, то есть усиление законов, создание, усиление строгости законов о дискредитации армии, о распространении заведомо ложных, недостоверных сведений, это немножко другое все-таки. Это попытка государства на фоне полного уничтожения сколько-нибудь серьезных независимых политических средств массовой информации, которое произошло, по крайней мере, самое позднее весной прошлого года, на этом фоне создать ситуацию, когда никто, не только журналисты, но вообще никто не вправе говорить о чувствительных, политически чувствительных, прежде всего, вещах, не военно-чувствительных вещах, а политически чувствительных вещах, слова, либо приводить факты, которые не подтверждены первоначально самим государством. И второй элемент, потому что мы говорим о двух статьях Уголовного кодекса и двух типах наказаний, это запрет какой бы то ни было дискредитации, то есть довольно широкого понятия. Это не только порочащие сведения, но и вообще сведения, которые могут не понравиться армии, государству, политикам, государственным служащим. В отношении деятельности и положения, позиции армии, вооруженных сил и сейчас добровольческих батальонов и самого государства. Это довольно страшная ситуация, я даже сказал страшная, не просто опасная, а страшная ситуация для свободы слова уже в данном случае, не столько свободы СМИ, сколько свободы слова в России, поскольку это ситуация, которая, на мой взгляд, прямо ведет к созданию в стране государственной монополии на правду. То есть ситуации, когда только государство знает правду, и все, что государство не называет правдой, является ложью. Текущую ситуацию сложно сравнивать с тем, что было во времена Советского Союза, во-первых, потому что была абсолютно другая система распространение массовой информации и количество газет, телеканалов, радиоканалов было чрезвычайно ограничено. Их редакторов назначало государство, их, где необходимо находились действительно цензоры, которые согласовывали каждое сообщение, политическое значимое сообщение в этих средствах массовой информации. Сегодня ситуация другая. Сегодня есть интернет, сегодня есть телекоммуникации, сегодня есть приложения. То есть миллион самых разных способов донести информацию, если вы это хотите. Поэтому сейчас упор делается не на некий коллективный источник информации, как редакции, а упор делается на каждого гражданина. И, по сути, создается ситуация, когда гражданину говорится о том, что все, что бы он ни сказал, может быть использовано против него. Это, безусловно, главный смысл всего этого. Не контроль каждого всегда, потому что это довольно сложно, по крайней мере, сейчас, а попытка запугать население, говорить о чем бы то ни было, что может быть расценено впоследствии политически опасно.
Профессор журналистики Университета Каменского в Братиславе Андрей Рихтер был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В Госдуме предлагают смягчить наказание для полицейских, совершивших преступление. С 2010 года по закону служба в полиции считалась отягчающим обстоятельством для преступников. Тогда власти готовили реформу милиции, ее переименование в полицию и боролись за имидж сотрудника МВД. Теперь же законодатели считают такое отягчающее обстоятельство при вынесении приговора дискриминационным и хотят его отменить, рассказывает Иван Воронин.
Избежать подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России надеются авторы законопроекта, судя по пояснительной записке. Служба в полиции как отягчающее обстоятельство при совершении сотрудником преступления – это дискриминация, уверены депутаты. Ведь на других представителей ведомств – судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции или таможни – это не распространяется.
Следует также принять во внимание, что согласно официальным статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет в среднем не более 1% от общего числа преступлений, совершаемых в Российской Федерации. Причем на долю МВД из этого 1% приходится менее 1/3.
Здесь, впрочем, депутаты играют с цифрами. Не более 1% – это за 2018 год, а доля МВД вообще-то лидирующая по всем правоохранительным органам. Так, на 1000 сотрудников прокуратуры за год пришлось менее 1 преступления, на 1000 сотрудников МВД – немногим более 5. Выходит, каждый 200-й полицейский – преступник. А в 2019 году число преступлений, совершенных полицейскими, выросло на 8,4%, пишет «Адвокатская улица». Положение о службе в полиции как отягчающем обстоятельстве еще в 2011 году проверяли на соответствие основному закону страны. Конституционный суд тогда не увидел в этом дискриминации.
Совершение сотрудниками органов внутренних дел, на которых возложено исключительное по своему объему и характеру, даже в сравнении с сотрудниками иных правоохранительных органов, ответственность по защите жизни и здоровья граждан, противодействию преступности и охране общественного порядка, умышленного преступления свидетельствуют об их осознанном, вопреки профессиональному долгу и принятой присяге, противопоставлении себя целям и задачам деятельности полиции, что способствует формированию негативного отношения к органам внутренних дел и институтом государственной власти в целом.
То есть недоверие к полицейским, по мнению Конституционного суда, усиливается как раз из-за преступлений, совершенных вопреки присяге. Определение суда, кстати, цитируют в ответе на законопроект в правовом управлении Госдумы. Тем не менее, 28 февраля депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. И на видеосвязи со мной юрист команды «Против пыток» Петр Хромов. Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Складывается впечатление, что вот эта норма вообще не работала, поскольку полицейских быстренько увольняли, иногда даже задним числом, и, как правило, судили уже как гражданских. Так ли это или я вот заблуждаюсь?
Ну, отнюдь. Данное отягчающее обстоятельство действительно достаточно широко применялось, но применялось оно не в должностных преступлениях, о чем прямо указывал Верховный суд, о том, что в должностных преступлениях оно неприменимо, где используется служебное положение, а к, так скажем, бытовым, то есть обычным преступлениям, которые совершают и другие граждане. Как то убийство, причинение тяжких телесных повреждений, там, не знаю, угон автомобиля, кража. Ну, обычные дела, не связанные с, непосредственно со службой. Хотя некоторые служебные, например, мошенничество, также в некоторых делах, ну, там была неоднозначная практика, в некоторых делах проходила данная отягчающая, в некоторых нет. А относительно той же самой дискриминации, вот сейчас депутаты посчитали, что такое положение дел дискриминирует сотрудников полиции по отношению к другим правоохранителям. Но по факту нет, потому что Конституционный суд уже по этому поводу высказывался и занял позицию в 2012 году, посвященную тому, что здесь нет дискриминации, поскольку сотрудник полиции наделен, скажем так, большим доверием граждан, нежели другие представители правоохранительных органов. Именно поэтому к сотруднику полиции более высокие, скажем так, требования соблюдения законности, потому что он на первом рубеже борьбы с преступностью. И когда он сам совершает преступление, это должно учитываться при назначении наказания.
Ну вот сейчас как раз основной мотив тех депутатов, которые ратуют за внесение изменений и за то, чтобы исключили вот эту вот службу в полиции как отягчающее обстоятельство, заключается в том, что вот такое отношение к полицейским, пусть даже и совершившим какое-то преступление, оно подрывает доверие граждан ко всей полиции. Как вы оцениваете вот такие высказывания? И думаете ли вы, будет ли плохо или хорошо, если примут вот такие поправки в Уголовный кодекс, которые будут считать полицейских, совершивших преступление, ну, такими же гражданами, как и все остальные?
Ну, я с таким подходом в корне не согласен, потому что изначально, когда принималась эта поправка, как отягчающее обстоятельство службы в органах внутренних дел, тогда законодатель исходил из того, чтобы усилить защиту прав граждан и организаций, когда должностные лица могут нарушить эти права. С точки зрения, если смотреть как депутаты, что это дискриминирует сотрудников полиции, то было бы логичным расширить как раз это отягчающее обстоятельство на действия всех правоохранителей, чтобы соблюсти вот эту линию по защите прав граждан. Но депутаты решили пойти другим путем и, по сути, оставить граждан без, как они в 2010 году говорили, гарантии этой защиты. К чему это приведет? Ну, то, что в этих бытовых преступлениях, где сотрудники полиции, ну, также наряду с остальными гражданами, как в свое время говорил предыдущий министр Нургалиев, что полиция – это срез общества, но в обществе совершаются преступления, они совершаются в том числе и полицейскими. И они будут нести более легкое наказание, зачастую даже по сравнению с обычными гражданами. Потому что положительные характеристики их до этого со службы в принципе дают ей большое количество смягчающих обстоятельств, что они ранее не привлекались к уголовной административной ответственности, имеют положительные характеристики. И вот он был такой молодец, служил 10 лет в полиции, а потом, например, если исходить из практики судебных актов, которые выносят, там, совершил двойное убийство.
Или, случайно?
Не случайно, видимо. Или с коллегами два сотрудника полиции осуществляли приготовление к заказному убийству. И вот в их случаях, например, региональные суды, вынося приговоры, они учитывали это отягчающее обстоятельство и назначали действительно более суровые наказания.
Ну и вообще-то при всем при этом, даже учитывая, что сейчас примут эту поправку или не примут, сотрудники правоохранительных органов все равно отбывают наказание в специализированных колониях, сидят в отдельных блоках в следственных изоляторах, дожидаясь приговоров судов, или даже вообще, как правило, остаются под домашним арестом или подпиской о невыезде. И в этом смысле ничего менять и не планируют.
Нет, ничего менять и не планируют, и не только сотрудники полиции, а вообще достаточно широкий спектр госслужащих отбывают наказание отдельно. Это и работники, и содержатся под стражей отдельно, это и работники судов, и сотрудники органов прокуратуры, и даже лица, которые когда-то давно, возможно, на заре своей юности служили во внутренних войсках.
А чем это объясняют?
Ну, исторически так сложилось, что до реформы, когда у нас появилась Федеральная служба исполнения наказаний, у нас колонии и учреждения следственные изоляторы охраняла ГУИ в составе МВД. И, соответственно, эту охрану осуществляли солдаты срочной службы, в том числе внутренних войск. И вот эти меры направлены на обеспечение безопасности, потому что предполагается, что, так скажем, криминальный элемент может оказать на них давление, как на бывших секретарей судов, прокуроров. Когда-то эту норму применяли и к адвокатам, но сейчас, кстати, уже нет. Например, Алексей Навальный, когда-то тоже бывший адвокатом, отбывает наказание в обычной колонии.
Угу. Скажите, Петр, а вообще насколько тяжело привлечь к ответственности полицейского даже за преступления, не связанные с превышением полномочий? Существует ли та самая полицейская солидарность, да, как очень часто можно слышать о солидарности врачей, например, что очень сложно получить заключение экспертиз медицинских, в случае, если дело там о халатности врача идет или еще что-то. Вот полицейского привлечь к уголовной ответственности за, не знаю, убийство, кражу, угон, так же тяжело?
Ну, мне сложно судить, потому что я занимаюсь все-таки исключительно их должностными преступлениями, но предположу, что если по должностным преступлениям их привлечь сложно, то определенные сложности возникают и при общебытовых, скажем так, преступлениях, особенно если они совершены на территории, где они, собственно, работают, потому что расследовать его будут либо коллеги, с которыми ты виделся каждый день, и, возможно, задерживать человека будут его коллеги, и так далее.
Угу. Ну и в завершение. Сейчас вот этот вот законопроект с поправкой, он принят только в первом чтении. Ожидают, что к концу марта должны внести какие-то предложения, чем его дополнить. А с вашей точки зрения, а что там можно дополнять, если концептуально вот саму идею, что нужно отменять эту ответственность дополнительную полицейских, она уже принята, уже депутаты с этим согласились?
Ну да, в первом чтении она принята именно как просто убрать данных отягчающие, то есть именно этот пункт. Какие к этому могут появиться поправки, мне сложно сказать, но вот логичным было бы действительно оставить поправку, точнее оставить пункт и расширить на действие всех правоохранителей. Если кто-то из депутатов Государственной Думы, коих у нас немало, предложит этот, было бы отрадно. Но я достаточно сильно сомневаюсь.
Угу. Да, спасибо большое. Петр Хромов, юрист команды «Против пыток», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Петр, за ваше разъяснение. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.